«Всему свое время и время всякой вещи под небом». Так когда-то сказал мудрый царь Соломон. Я с ним совершенно согласен. Мало того, я скажу вам очень уверенно, что сейчас мое время. Именно так называется передача, автором которой являюсь я, Евгений Гольцов. И сегодня мы будем говорить о войне и мире. Вот так вот, как сказал мой гость, классика. Да, классика, но хочется начать опять же с цитаты того же Соломона, сказать «время войне и время миру», а продолжить словами из песни Святослава Вакарчука: «Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна». Мы живем в сложное время, время, когда приходится воевать с оружием в руках, защищая свою землю. Сегодня мой гость – настоящий воин, ветеран, боец батальона «Донбасс» в 14-16 годах, Мирослав Коптыло. Мирослав, добрый день.
Добрый день.
Можно ли назвать эти события, которые сейчас происходят, своеобразным водоразделом до военных действий и с того момента, как они начались?
Водоразделом я бы назвал, события, которые начались немного раньше, и, собственно говоря, они и послужили одной из причин начала войны. То есть это события зимы 13-14 года.
А если это так называемый водораздел, то что он разделил?
Если мы говорим о войне, мне кажется, здесь уместно будет сказать, что это происходит за война, кто стороны этой войны. И здесь первое, что я хочу сказать, главное, это не война за территории. Как бы ни пытались преподнести ее все стороны конфликта, как именно войну за территории, на самом деле это не война за территории, это война за мировоззрение, это война системы. Это война системы против, я бы сказал, это против гражданского общества.
Война мировоззрения, да?
Ну да, в том числе.
Один из ветеранов как-то сказал, что это война миров. Тоже мы с ним беседовали. Война миров, война мировоззрений. Так утверждает мой гость, боец батальона «Донбасс» в 14-16 годах Мирослав Коптыло. Мы не будем сегодня говорить о политических аспектах всего того, что происходит. Мы постараемся разобраться во внутренних процессах каждого человека, кто в нее вовлечен, каждого, кто находится рядом с тем, кто участвует в этом, кто вернулся оттуда. Это передача «Мое время», и мы говорим о том, что происходит сегодня и сейчас. Мирослав, скажите, какие внутренние разделения происходят в голове, может быть, не только в голове, может, гораздо глубже, внутри человека, когда он находится на войне?
Ну, первое, что происходит, опять-таки, это я могу судить только по собственному опыту, по своим ощущениям, то, что я в себе замечал. Первое, это ты должен принять, ты принимаешь решение, что ты готов умереть, ну, готов рисковать своей жизнью и готов убивать. То есть это два таких сложные решения, ты даже принимая их, ты не представляешь, о чем идет речь. Потому что вроде бы ты вот принял такое решение, пошел в строй, записался, готовишься и так далее, но на самом деле, когда ты оказываешься под обстрелом или в какой-то другой боевой, серьезной боевой ситуации, вот ты понимаешь, что ты, собственно говоря, принимая решение, ты еще и близко не представлял, о чем будет идти речь.
То есть ты понимаешь, что ты можешь быть убитым?
Да, и если ты принимаешь решение перед тем, как перед учебкой, скажем так, принимаешь решение о том, что да, это возможно, я рискую жизнью, то здесь ты вот считаешь, ну, скажем так, считаешь пули, которые там в стенку или рядом в землю, или слушаешь, как осколочки там над головой там шуршат по чём-то. И ты понимаешь, что каждый вот считаешь секунды, ну, или считаешь взрывы, количество и так далее. Это все немножко по-другому, чем когда ты пишешь рапорт, заявление о том, что прошу зачислить меня.
А что, что вот, какое внутреннее разделение происходит, когда ты считаешь эти осколки, ты считаешь взрывы? Может быть, ну, такое, конечно, тоже есть, когда ты считаешь друзей, которые погибли, которые когда-то были рядом. Что это разделяет внутри?
Ну, понимаете, в тот момент как-то не, немножко не до, не до тех рефлексий, а чтобы понять, вот что-то разделилось. Это можно только оценивать там со временем, если человек может покопаться в себе, способен к этому. Там все, там организм переходит, ну, тело переходит в сферу инстинктов. То есть уже реагирует за тебя твой организм, твоя нервная система. И, собственно говоря, думать иногда уже поздно. В таких ситуациях нужно реагировать. А что на самом деле, как это потом меняет? Все-таки это вопрос больше, наверное, к военным психологам, к капелланам, но я уже, мне кажется, у вас говорил это. На то, что еще зимой в события Майдана, я тогда понял такую вещь, что воевать должны уже взрослые, состоявшиеся люди, которые имеют фундамент, которые фундамент, мировоззренческий фундамент, и не произойдет какого-то такого коренного, ну, под влиянием стресса там, или под влиянием адреналина, под влиянием каких-то возможностей, там, ну, оружия в руках и так далее, не произойдет какого-то коренного слома. То есть это не повлияет на то, что человек начнет действовать в русле каком-то непривычном обычно для себя, там вот моральный выбор делать не тот. Ну, вот вы понимаете, о чем. И поэтому это должен быть состоявшийся человек. Это не просто, ну, вот набрать с улицы кого попало или набрать молодняк. Потому что, собственно говоря, 18-19-летние, там, 20-летние, они очень быстро теряют страх. И почему, собственно говоря, все армии мира в свое время, уже когда там, ну, речь идет о 20 веке, они очень полюбляли иметь дело с, именно с таким контингентом, 18-летним, 19-20-летним. Вот, очень быстро теряется чувство страха.
Воевать должны взрослые, состоявшиеся мужчины. В эфире «Мое время» мы говорим о войне и мире. Не переключайтесь.
Радио М. Можливість. Радио М. Мрія.
Время войны и время миру, так утверждал царь Соломон. Мы говорим о войне и о мире. Как это взаимодействует между собой? Что происходит внутри человека, который находится на войне? Что происходит с человеком, который совсем недавно, а может быть, не так уж и недавно, был участником мирной жизни и также хочет вернуться в эту мирную жизнь и там найти себя? Меня зовут Евгений Гольцов. Мой гость – это боец батальона «Донбасс» в 14-16 годах Мирослав Коптыло. Мы говорим о том, что своеобразный водораздел происходит в мировоззрении тех людей, которые сейчас находятся в боевых действиях, и что эта война не за территорию, утверждает мой гость, а именно за мировоззрение. Мирослав, есть ли время на войне подумать о том, о чем некогда думать в обыкновенной повседневной мирной жизни?
Ну, конечно, есть такое время, потому что, собственно говоря, ну, на нашей войне, то, что сейчас называют АТО, там время думать есть. За исключением, возможно, некоторых горячих точек, за исключением некоторых горячих точек, где боевые действия могут проходить круглосуточно, практически не превращаясь. Там, конечно, человеку о чем-то думать, рефлексовать сложно. Там просто организм уже реагирует на приобретенных навыках и рефлексах. А в общем, да, время думать очень много, и думать, и общаться. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что очень многие люди, даже случайно попав там, по мобилизации на войну, и когда в подразделении находится кто-то, кто может выступать в виде, ну, есть такое библейское понятие «соль», осаливать, то есть который оказывает влияние на всех, кто определенное влияние, оно может быть заметно, может быть незаметно, может быть даже негативным или может не восприниматься, но тем не менее это влияние, оно осуществляется, и даже случайные люди, попав в подразделение, где принято думать, принято общаться на разные темы, они, ну, скажем так, происходит определенный прогресс в, вообще в развитии
как личности. В развитии человека.
Да.
0800-21-0018, вы можете нам звонить, задавать вопросы в прямом эфире. 0800-21-0018, все звонки по территории Украины бесплатные, даже с мобильных можете звонить. Вы можете писать нам в прямую трансляцию на Фейсбуке, сейчас она происходит, и там тоже можете реагировать, высказывать свое мнение. Я слышал, что... Очень, ну, это очень многие люди высказываются о том, что переоценка ценностей происходит. Когда ты видишь то, что происходит на войне, когда ты видишь ранения, когда ты видишь смерть, когда ты сам рискуешь своей жизнью, и даже когда ты переходишь вот эту или ставишь для себя черту, что ты готов лишить кого-то жизни. Что самое главное переоценивается?
Ну, я уверен, в такие моменты очень многие вспоминают свою довоенную жизнь, про то, каким казались, какие проблемы, там, депрессии, проблемы на работе, во взаимоотношениях, на улице и так далее и тому подобное. Они понимают, насколько это все... Не стоит, грубо говоря, не стоит яйца выеденного. По сравнению с... То есть есть какие-то ценности, которые основополагающие, да? Это жизнь товарища, это надежность, верность, принципы. И именно вот эти понятия, они очень часто выходят на первый план. А все остальное, кажется, оно даже таким, воспринимаешь так с долей это, иронии, сарказма, вот, ну, возможно, кого-то заденет такое сравнение, там, возню, вот эти, значит, там, цивилы, там, у них, значит, проблемы какие-то, это все так смешно и забавно.
Цивилы – это смешно и забавно. Очень интересно слышать такое высказывание из уст бойца батальона «Донбасс» в 14-16 годах, который находился непосредственно в зоне боевых действий. Ну, так я... Хотя это можно назвать настоящей войной, потому что там убивают и там погибают. Правда?
Ну, собственно говоря, а то у нас интересная ситуация. У нас люди, которые говорят с экранов АТО, с экранов там, телевизора или пишут в прессе о том, что у нас происходит война, они делают все для того, чтобы юридически у нас действовало так называемое АТО, которое, собственно говоря, иногда это суперечить здоровому глузду.
Мирослав, вы до этого служили в армии?
Нет.
Вы не служили в армии? Вы не являетесь там, подготовленным бойцом, ну, как спецпризначенцы и так далее. Вы по собственному убеждению пошли?
Да, я служил в добровольческом подразделении, куда не проводили мобилизации. То есть туда до середины 2016 года, мобилизированная, просто так посторонние люди не попадали. То есть это добровольческое подразделение. Почему? Как-то так, последнее время, ну, лет 5, наверное, последних, я очень часто сталкивался с ситуациями, когда у меня было убеждение, что нужно что-то делать, не что-то, а делать конкретные вещи. У меня было понимание, что я, возможно, не идеальная кандидатура для этих вещей, что есть намного лучше. Ну, в частности, если говорить о военном деле, я знал людей, которые лучше меня подходят по состоянию здоровья, подготовлены физически, с лучшей боевой подготовкой, с, возможно, даже с боевым опытом. Но вот эти люди, которые бы намного лучше бы сделали эту работу, они почему-то, ну, вот, предпочитали отсиживаться в стороне. И таких ситуаций, не только относительно войны, разных ситуаций, мне попадалось в последнее время много. То есть я в какой-то степени привык уже, ну, такая хорошая привычка, подход, если не я, то кто?
Да, такой подход движим и волонтерами, такой подход, я так понимаю, движим людьми, которые готовы что-то делать, а не просто пиариться, не просто добиваться каких-то своих личных, эгоистичных каких-то целей. И раньше была такая поговорка о том, что если человек служил в армии, то это его делает настоящим мужчиной, но во всяком случае способствует этому, он возмужает, он учится, это школа жизни. Но там приходят 18-летние пацаны, которыми командуют иногда там не намного старшие командиры взводов и так далее. То есть те, которые совсем недавно вышли из стен военного училища. Либо командуют офицеры, которые просто относятся иногда, вот, ну, чего греха таить, они относятся. Вот я так сказал, я начальник, ты вот просто делай, как я тебе говорю, разбираюсь я в этом или нет. Сегодня в зоне боевых действий очень много взрослых, состоявшихся мужчин. Как это сказывается на взаимоотношениях с командным составом? И пытаются ли они завоевать авторитет?
Ну, я могу судить только по, скажем так, своему небольшому опыту общения. Кстати, если вспомнили уже советскую армию, то советская армия – это была не школа жизни, это был пропагандистский такой штамп, а на самом деле это была фабрика по переработке личностей. То есть поступала туда личность, которую нужно, так сказать, обтесать, обрубать для того, чтобы она подходила для советского строя, в том числе строя военного строя или любого другого. То, что сейчас подразделения, которые принимают участие в АТО, они не имеют ничего общего с той армией по быту, по боевой подготовке и так далее, потому что...
По мотивации, да?
По мотивации в первую очередь. Потому что военная армия, она не может... Армия военного времени, она не может соответствовать армии
мирного времени.
И особенно те подразделения, которые часто бывают в АТО, они очень отличаются от подразделений, которые состоят из срочников, которые в АТО попадают крайне редко, по понятным причинам, потому что, например, ну, все там штампы такие советской армии, и, собственно говоря, из украинской армии срочной, это там хождение наряды, там старшина там может там заставить 5 раз вымыть пол, там, или там как наказание, там, драить там туалет и там чистить картошку и так далее. Да, в современной армии и в боевых частях тоже есть, в общем-то, наряды, но заставить боевого, скажем так, солдата вот делать все то, что я говорю, это очень сложно и это очень опасно. Ну, кроме того, как это отразится на боевом духе подразделения, с которым, то есть командир понимает себе отчет, что ему с этими людьми завтра, возможно, идти в бой, и они, возможно, будут ему прикрывать спину или не будут ему прикрывать спину. То есть здесь, поэтому отношения абсолютно другие.
Это вызвано только тем, что ему, возможно, завтра идти в бой, или, может быть, он тоже сталкивается с какими-то принципами, с какими-то взрослые, состоявшиеся мужчины могут сказать... Я лично слышал, как одному бывшему государственному чиновнику, когда он сказал, ты знаешь, кто я? Он сказал, знаю, ты такой же боец, как и я, и тебе нужно, чтобы я тебя завтра мог прикрыть.
Ну, государственные чиновники в армии, это, конечно, ну, случай нечастый. А по поводу, опять-таки, да, заставляя, пытаясь организовывать там быт части, понятное дело, что офицер, командиры офицеры, они не могут действовать по меркам привычным, потому что, опять-таки, им скажут, а кто ты такой? И что ты сделаешь с этим солдатом? И ничего не сделаешь. Он тебя пошлет, а пошлет один, пошлет, в конце концов, и все подразделение. Поэтому здесь очень сейчас сложно командирам, особенно тем, кто привык к определенным рамкам, определенному стилю поведения, им очень сложно, и приходится, да, заново получать одобрение, получать авторитет у личного состава. И, в принципе, я сталкивался с тем, что там офицеры, особенно, ну, скажем так, не лейтенантики, что тем еще хочется что-то доказывать и так далее, а офицеры, там, майоры, полковники, не носили, ну, это 15-й год, не носили знаков различия, и очень внимательно, скажем так, даже такое слово в некоторых случаях напрашивается, как трепетно относились к воевавшему личному составу, особенно взрослых людей.
Это мы сейчас говорим о командном составе или о обыкновенных бойцах, которые там майор, подполковник, запаса?
Но есть команда. Не, я имею в виду о командном составе. Скажем так, я сейчас вспоминаю людей, которые не относились, вспоминаю офицеров, которые не относились к нашему батальону, в том числе. И когда приходилось общаться, они, ну, скажем так, демонстрировали уважение, это и намного больше. К людям, которые воевали, проходили, имели определенный боевой опыт, которого не имели они. Да, со временем все матерели и так далее, но вот особенно первое время, ну, широко открытые глаза и иногда и рот.
0800-21-00-18 – это бесплатный телефон, по которому вы можете позвонить с мобильных, с городских, по всей территории Украины. Также вы можете комментировать, писать, смотреть нас в социальных сетях, в Фейсбуке. Это программа «Мое время». «Война и мир» – вот тема сегодняшней беседы. Не переключайтесь.
Радио М. Можливість. Радио М. Мрія.
Время миру, время войне. В какой последовательности говорить это... Убеждение, это уже зависит от того, в какое время мы живем. Ведь мы не выбираем то время, в которое нам жить, но мы выбираем, как нам поступать в то время, в которое мы живем. Меня зовут Евгений Гольцов, это программа «Мое время». У меня в гостях боец батальона «Донбасс» в 14-16 годах Мирослав Каптыла. Мы говорим о том, что происходит с человеком, когда он находится на войне. О том, что происходит с теми, кто его окружает там, кто его окружал и будет окружать в мирное время, когда он вернется домой, потому что мы надеемся, что всякая война когда-то закончится. Мирослав, если командир пытается завоевать авторитет, ну, нормальный, здоровый, адекватный командир, я имею в виду морально здоровый, адекватный человек, который хочет завоевать авторитет, у взрослых состоявшихся мужчин в большинстве своем. Тем не менее, он отдает приказы. Насколько его подчиненные готовы исполнять любой приказ командира? Они их как-то фильтруют, эти приказы?
Конечно, любой приказ, не готов в боевой ситуации, в той традиции, которая сейчас складывается, ну, очень мало подразделений. Ну, это там, например, силы специального реагирования, отдельное подразделение, там может быть безусловное подчинение, потому что они привыкли работать и в тылу, и в глубоком тылу, где каждая секунда на вес золота, и, собственно говоря, там и приказ точно так же ценится. Ты, потому что от этого зависит жизнь не только твоя, а жизнь всей группы. Вплоть до того, кто создает проблемы для группы, ну, командир имеет вплоть до очень жестких решений, возможность принимать решения. А в обычном линейном подразделении, понятное дело, что не все приказы будут выполнять. И здесь командиру приходится очень лавировать. И в первую очередь, если он хочет эффективного взаимодействия с подразделением, это собственный опыт, собственный пример, собственный опыт. То есть и тогда уже заработал определенный авторитет, он уже может, ну, не то чтобы почивать на лаврах, но пользоваться плодами. Ну, это непростой процесс, непростой путь.
Если говорить о подразделении, то благодаря чему или из чего формируется атмосфера? Может быть, какие-то правила внутреннего поведения? Кто их устанавливает в самом подразделении?
А это как повезет. То есть устанавливают такие правила, как правило, сильная личность. Вот если командир является такой сильной личностью, и он сможет себе подобрать команду соответствующую, то правила будут его. Если сильной личностью является какой-то человек, который шел туда со своими целями, ну, шел в АТО, я имею в виду, и который рассчитывает там заранее там, планировал какие-то там действия незаконные, я говорю, например, о мародерстве. Да? То есть, если попадается человек, который сможет с мародерскими наклонностями, и он сможет найти несколько более слабых, колеблющихся, которых, ну, типы личности разные бывают, и сможет вокруг себя такую сколотить группку, то, собственно говоря, подразделение не просто потеряет в значительной степени боеспособность, но и, собственно говоря, будет с этого очень неплохой, нехороший опыт. С этого.
Вы говорили о том, что есть люди, которые, как вы выразились, просаливают вот, во взаимоотношениях, в ценностях, коллектив, в котором они находятся. Чем они должны просолить?
Собой. Своей какой-то целостностью, своей убежденностью.
То есть ценностями, да? Своими внутренними ценностями.
Если человек целостен, у него есть эти, вы понимаете, да, что принципы и ценности – это не обязательное наличие их у каждого человека. Это то, что формируется или не формируется. И когда попадает подразделение, да вообще в любую группу людей, человек, у которого есть принципы, ценности, и они не противоречат его действиям и так далее, то, ну, в конце концов, вся группа людей, она попадает под его влияние.
Мы говорим о войне и мире. Всякая война когда-то закончится, мы, во всяком случае, на это надеемся. И все мы надеемся на то, что те, кто воевал, вернутся к мирной жизни. Но, тем не менее, с каким багажом, Мирослав, оттуда возвращаются к мирной жизни? Что полезного, как бы это, может быть, банально не звучало, что полезного от пребывания на войне человек может вынести для мирной жизни? Если такое вообще возможно?
Человек, который возвращается оттуда и попадает в эту суету, то он, конечно, но есть выбор у него либо окунуться в это с головой, используя те возможности, которые предоставляет ветеранская корочка, там разное, знаете, да, и государство предоставляет, и волонтеры предоставляют такие возможности, и выжать из этого максимальную пользу для себя лично. Есть другой вариант, когда человек видит, что он поменялся. И так как живут здесь, ему это не нравится, и он считает это неправильным. А направление там, развития общества или государства, он имеет возможность уже посмотреть на это с разных точек зрения. И очень часто, но опять-таки, это мое субъективное видение, мнение добровольца. То есть я не могу говорить за всех воевавших, за мобилизированных и так далее. То есть, я всегда считал, что вернувшийся с войны доброволец, просто, наверное, каждый воевавший, это актив. То есть это актив общества, это то, что общество может либо получить с этого большую пользу, либо
большую проблему.
Либо ничего не получить, либо большую проблему, но я, честно говоря, наше общество оно умудряется не замечать проблемы. То есть спившийся доброволец – это не проблема, это просто, это статистика.
Вы говорите, человек, который возвращается оттуда, он актив. А многие
актив не в плане того, что он там сам активный, как это раньше было принято говорить, а актив в плане пассив и актив предприятия. Да? Это нечто, что может приносить пользу.
Я хотел бы уточнить, по вашему мнению, все ли, кто возвращается оттуда, или большинство, возвращаются оттуда действительно настоящими героями, которые актив, на которых надо делать ставку, которых надо продвигать, потому что они этого заслужили, или нет?
Время показывает, к сожалению, что нет. Что, собственно говоря, и воевавшие, в том числе даже и добровольцы, это тот же самый срез нашего общества. И люди, скажем так, большинство ветеранских организаций сейчас, они имеют целью получение каких-то для себя благ, той же земли, тех же каких-то финансовых потоков, сейчас борются за это, чтобы...
Может, это неплохо?
Я не говорю, что это плохо.
Ведь они же тогда шли воевать не для того, чтобы потом прийти и отвоевывать себе какие-то материальные блага. В конце концов, может быть, это нормально, они же рисковали жизнью. Многие даже... часть своей жизни, часть своего здоровья оставили там, потеряли.
Знаете, в какой-то момент мне предложили для получения офицерского звания, когда там я исполнял обязанности командира подразделения, а в должности старший солдат. И сказали, это неправильно, ненормально, и для нас это проблема, и тебе давай... Я говорю, нет, мне, нельзя сделать мне офицерское звание, потому что у меня нет законченного высшего образования. Они говорят, такая проблема. Иди купи, корочку. Да, диплом. И мы быстренько, это дело оформим тебе. А звездочку потом там через годик вторую, там как-то по-быстренькому. Вот. И у меня картинка... такая перед глазами, я вспоминаю лица, вспоминаю имена, позывные. Я говорю этому человеку, начинаю их называть, эти имена, позывные, которых уже нет, которые погибли в разных боевых ситуациях. И говорю, они погибли для того, чтобы я купил себе корочку и получил себе звездочку.
То есть ваше мировоззрение, которое вас туда привело, не позволило вам приобрести эту корочку? Именно это мировоззрение, да? Благодаря которому вы туда пошли.
Мировоззрение – это раз. Во-вторых, у меня появились долги. Которые нужно отдавать.
Вы сейчас говорите о финансовых долгах.
Нет, я говорю не о финансовых долгах. Я говорю, речь идет не о финансовых долгах, а речь идет о, скажем так, вещах, которые деньгами сложно оценить. В том числе и жизнь товарища. Поэтому просто заняться вот каким-то дерибаном и устройством своей жизни, ну да, вот, собственно говоря, 2 года моей жизни я оторвал от своей семьи, от своих детей. Вместо того, чтобы развивать, как раз дети в таком возрасте, что они нуждаются в отце особенно, и жене было тяжело и так далее, да, я, в общем-то, я имею право. Более того, это право, оно законное, потому что государство мне гарантирует эти все права, более того, я никого не обманываю, то есть я понимаю, там люди, которые там, цепляют на себя форму, а, ну, по сути, никакого отношения к вооруженным силам не имеют.
Ну, или побывали там несколько раз.
Ну, или съездили, да, где-то там поселфились во время боевых действий. Я имею право, но я сам себе такого права не оставляю.
Я имею право, но я себе такого права не оставляю, говорит мой гость Мирослав Коптыло. Это передача «Мое время», не переключайтесь.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радио М.
Время войны, время миру. Именно об этом мы говорим сегодня в передаче «Мое время». Меня зовут Евгений Гольцов, и мой гость – это боец батальона «Донбасс» в 14-16 годах Мирослав Коптыло. Мирослав, всякая война когда-нибудь заканчивается. Это правда, это истина, которая подтверждена уже тысячелетиями. Всякая война когда-нибудь заканчивается, и солдат возвращается домой. Может ли война оставить его, или она приходит вместе с ним в любом случае?
Она приходит, если это солдат воевавший, она приходит с ним вместе с ним в любом случае, в разных проявлениях и в разное время. То есть даже если первое время как бы нет никаких следов, ну, каких проявлений, тревожащих его, то оно себя еще проявит. Это начиная и от состояния здоровья, и от, ну, разных проявлений других.
От кого это зависит? Может быть, от человека это зависит? Или это зависит от тех ситуаций, в которых он побывал? Либо от окружающих, которые вместе рядом с этим человеком? Можно ли как-то тут, ну, как-то вот попробовать вывести, там, стандартизировать, вывести формулу, правила игры какие-то установить в этом вопросе? Или от каждого человека нужно потенциально ожидать, что через него проявится война? Война навсегда, на всю оставшуюся жизнь просто вошла в этого человека.
Но опять-таки, почему вы считаете, что это там негативное явление, которое вот обязательно его нужно... Да. Если это психологическое состояние какое-то, то с ним есть разные технологии, как в зависимости от степени проблемы. Если это здоровье физическое, ну, соответственно, тоже как-то надо реабилитировать. Но есть и другие проявления. И никуда, просто это данность, никуда от нее не денешься, да, если человеку снится периодически снятся боевые действия, даже в которых он не принимал участие, а, ну, уже работает подсознание, в которых он мог принимать участие, или как по-другому оценивает какие-то ситуации, ну, от этих снов-то, ну, куда-то день, это данность. И от чего оно зависит? Да ничего, ни от кого оно не зависит, а вот периодически это будет, и ничего с этим не сделаешь.
Я помню, как я просто отслужил в рядах вооруженных сил срочную службу, как я в какое-то время перестраивался к обычной жизни. Я служил в мирное время, и в мирное время вписывался. Понимая, что ребята проходят совсем через другое, понимая, что каждый день они рискуют, каждый день они проходят испытания внутренние и внешние, легко ли вернуться потом в мирную жизнь?
Ну, у каждого своя степень. То есть, если какие-то есть якорьки, которые держат тебя в этой мирной жизни, и ты шел на войну именно из, ну, например, там, из-за семьи, из-за детей, понимая, что... Ну, в частности, у меня одна из моих мотивов это было, я не хотел, чтобы это все происходило у меня под домом. Поэтому я киевлянин, и я ушел для того, чтобы это все сдержать как можно дальше от своего дома. Поэтому, ну, эти мои мотивы по приходу, я к ним возвращаюсь, к своим якорькам. Кому-то это тяжело, для которых другой жизни просто не осталось. То есть вот он у себя в подразделении определенный авторитет заработал, определенные навыки. То есть в конце концов даже просто попасть под обстрел, помимо того, что это страшно, это еще всплеск адреналина, и когда все проходит, ты это вспоминаешь, затягивает. Ну, как бы, мягко говоря, кому-то удается бороться с такой зависимостью, кому-то не очень. Это все очень индивидуально.
Вы говорите, что люди, если они имеют какие-то якорьки, там семья, дети, если быть честным и откровенным, то посещая подразделения ребят, которые там сейчас находятся, я общался с людьми, которые имеют якорьки, но там у них уже новые якорьки, то есть новые так называемые семьи в кавычках, и они уже не знают, как они могут вернуться к своим якорькам. Если мирная жизнь, то есть тут вопрос даже, наверное, не в мирной жизни, а в том, что просто там другие якорьки. То есть, наверное, одних якорьков недостаточно, чтобы вернуться к мирной жизни.
Ну, здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали. Для того, чтобы все было благополучно, чтобы солдат мог нормально вернуться, это должна быть состоявшаяся личность. Очень сложно на самом деле, то есть если мы говорим о семьях, о новых, о супружеской измене, да, то очень сложно удержаться, это игра гормонов, адреналин, другие и резкие смены, тот же, я не медик, поэтому мне сложно в терминах это рассказать, но смены гормонального фона и резкие. И понимание, психологическое понимание, переход там, от опасности к безопасности и так далее. Ну, когда ты приходишь с передовой, возвращаясь в мирный город, ну, например, да, мы там из Широкина возвращались в Мариуполь, да, то, ну, грубо говоря, дым идет ушами. Особенно если там весна там, или лето и так далее. И организм требует доказательств, что он еще остался живой. Поэтому всем сложно. И здесь семьи, здесь жены тоже должны быть подготовлены. Вот сейчас мы с супругой начинаем направление, вернее, начали уже, пытаемся работать в направлении работы не просто с бойцами, потому что такую работу проводят многие. Психологи и капелланы и так далее, мы хотим работаем с семьями, в том числе действующих бойцов, с семьями ветеранов, с женами, отдельно есть еще направление с вдовами, но не о том сейчас речь.
Как называется ваш проект? Может быть, его кто-то желающий будет искать и захочет найти в интернете?
«Парасольки».
«Парасольки».
Проект называется «Парасольки», да. И в цивилизованных армиях, тоже, например, если мы за эталон очень часто берем армию США, бойца, не просто бойца, семью готовят к отправке бойца в зону боевых действий, а семьей занимается после возвращения бойца И психолог, скажем так, находится на подхвате во время отсутствия бойца, в том числе он учит жену, ну вот как правильно реагировать на... Как,
на то, что он вернется другим.
Да, и как его правильно встретить, в конце концов, угу. тоже, и так далее. Это очень, на самом деле, такая непростая работа, и это проблема, о которой, в общем-то, только начинают говорить, но никто еще не понимает, насколько она серьезна. И никто не готов серьезно в нее вкладываться, потому что, ну, извините, по, вы сами говорите, да, у бойцов уже там семьи, а сколько из них вернется, не имея даже там семью, вернется, и здесь семья распадется.
Да, да, очень высокий процент разводов, очень высокий, чуть ли не до 80%, это такая неофициальная статистика.
Поэтому мы хотим, вот начинаем такой проект и хотим дальше его развивать и максимально, возможно, чтобы он распространялся, наш опыт с помощью методических материалов разработки и так далее, чтобы распространялся на всю Украину, потому что... Ну, скажем так, двигатель этого процесса – это моя жена, которая за 2 года она много пережила, и она свои потребности, скажем так, она не получала той помощи, которую она чувствовала, какую бы ей хотелось получить помощь, она ее не получала.
Ей никто в этом не помогал.
Ну, практически. И вот сейчас она пытается оказывать эту помощь.
Давайте как раз перейдем к тому, какие основные потребности у человека, который возвращается, и чем мы, те, которые находимся рядом, можем помочь. Не просто там, может быть, даже иногда, кстати, просто промолчать тоже хорошая помощь. Но тем не менее, какие основные потребности у людей, которые возвращаются из зоны боевых действий? Мы поговорим об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. В эфире «Мое время» мы говорим о войне и мире.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радио М.
Всякая война когда-либо закончится. Да, несмотря на то, что время есть в войне, к сожалению, но есть время миру. И он всегда приходит после каждой войны. Меня зовут Евгений Гольцов. В эфире «Мое время». Так называется наша программа. И у меня в гостях боец батальона «Донбасс». В 14-16 годах Мирослав Коптыло. О чем мы только не поговорили практически за этот час. Но самое основное – это то, что происходит внутри человека. Когда он туда идет, когда он там находится и тогда, когда он оттуда возвращается. Итак, Мирослав, какие основные потребности у человека, который возвращается домой с боевых действий?
Потребности иногда они даже противоречивы. Ну, во-первых, человеку хочется иметь через некоторое время, раньше или позже, но это острое желание общаться именно с такими, как он сам.
Ну вот подождите, вот он находится еще там, он на войне, он же думает, я хочу домой, он, это его якорьки, как мы выяснили, он за них там воевал, он к ним стремится, он ради них это делал, он себе, может, наверняка даже представляет, вот я приду домой, вот меня они там ждут, мои дорогие, любимые, моя семья в первую очередь, правда? И что, вот он приходит, в чем он прежде всего нуждается?
Ну, это... скажем так, это тема отдельного семинара, это не скажешь в паре слов, как должна встречать его семья, как должна встречать жена, в том числе знакомые, работодатели и так далее. Но в конце концов, ну, скажем так, с чем столкнулся я, например, работодатели, которые даже там меня ждали, когда я вернусь, после первого собеседования, ну, все, значит, деловые качества их, их устраивали. Дальнейшее собеседование, вероятно, ну, после определенной паузы, вероятно, они консультировались с кем-то. пообщались, да, все, ну, а как вы относитесь к посттравматическому синдрому? Ну, соответственно, такой, этот самый, такая тема, которая заканчивается обычно.
Ну, это...
Мы подумаем, давайте мы с вами свяжемся.
И, это я... вопрос означал, что они подозревали, что вы придете с автоматом и всех перестреляете.
Ну, вот где-то так, да, или занесу в офис гранату и подкину там. Или,
и
там,
будете
или...
требовать повышения
да,
зарплаты.
Да, да, или вывозить там, значит, собственника там куда-то в составе диверсионно-разведывательной группы. Я не знаю, нет, ну...
Но они наслушались телевизора, насмотрелись фильмов.
И это у меня это был не один случай. Поэтому в конце концов человек, который, да, он вернулся к своим якорям, получил семью, но у него же новые якоря. Вы правильно заметили, что там у него остаются новые якоря, и это не обязательно там женщины и семьи. То есть его подразделение...
Это как якорь уже.
Это как якорь, потому что то, что получает... те отношения, это, ну, сложно описать отношения, которые там возникают. Поэтому очень часто, к сожалению, такие вот встречи и общения равные с равным, они сводятся к употреблению спиртных напитков или, ну, вот тому подобного времяпровождения. Поэтому чем может отреагировать общество, которое хочет принять, это обеспечение возможностей для нормального, адекватного времяпровождения между вот, бойцами, возможно, даже которые не были раньше знакомы, но они друг друга очень хорошо поймут. Те, которые воевали, они, грубо говоря, своих могут видят с полуслова.
На одном языке могут разговаривать. Да. Но, тем не менее, что человек ожидает... от социума, возможно. Хорошо, с близкими мы разобрались. Там надо работать индивидуально. И насколько я знаю, что, например, американские военно-психологическая служба, капелланы, они работают с семьей, пока их, там же не всегда мужчины, иногда женщина, пока один из тех, кто находится в боевых действиях, там с семьей работают, что он или она вернется, и это будет другой человек. Немного другой, тот же физически чаще всего, но немного другой психологически. И их подготавливают. Что, я понимаю, что это надо делать индивидуально, но что может быть на уровне социума? Что мы, вот люди, которые вас окружаем, что мы можем вам сделать? Хорошего, полезного для вас?
Я, честно говоря, сложный вопрос. Для меня проще описать свои ощущения, что я вижу, да? В принципе, не только я. Многие, которые воевали сознательно, воевали, понимая, что там происходит, они удерживали, мы удерживали врага в зоне боевых действий, возвращаемся назад и видим, что враг приспокойненько себе уже обосновался.
Перебазировался сюда.
Перебазировался сюда и очень себя неплохо чувствует и, собственно говоря, заправляет жизнью этого самого социума. И социум проявляет такой себе стокгольмский синдром по отношению к этому врагу. И вот это очень сложно, потому что иногда даже возникает в результате сомнения, а нужно ли было за такой социум идти воевать? Может, он как раз и заслуживал бы все, вот все, что, от чего его избавили. Ну, вот это мои такие иногда депрессивные мысли.
То есть у вас есть определенные претензии, можно так сказать, к тому социуму, к тому обществу, за которым, ну и у вас, я говорю, я имею в виду в вашем лице, ребят, которые воевали и которые воюют, которые и дальше это делают, и у вас есть претензии к нам, тем, которые не воевали, но те, которые находятся здесь и которые, по идее, должны быть вашим надежным тылом.
Ну вот да, собственно говоря, с надежным тылом немножко...
подкачало.
Есть волонтеры, и слава богу, что они есть, потому что, ну, собственно говоря, независимостью и самим фактом существования государства Украина обязана волонтерами и добровольцам.
Вы знаете, неумолимо время, несмотря на то, что это всего-навсего простая программа, которая называется «Мое время», «Наше время», «Время нашей передачи» уже просто просто подошло к концу. И хотелось бы прежде всего вас, Мирослав, в вашем лице, всем ребятам, которые нас слушают, сказать большое спасибо за то, что вы там. За то, что вы там на передовой. Были и есть на передовой. И хотелось бы вас убедить и как-то так сказать, что поверьте, есть те, кто является вашим надежным тылом здесь. И вот вместе с вами мы и хотим менять эту страну. Без вас мы, конечно же, сами не справимся. Но надеемся, что и вам не стоит двигаться без нас. Мы готовы вам помогать. И если ваше время сейчас воевать, то наше время сделать все для того, чтобы вы смогли найти себя в мирной жизни. А за мир вам на наших территориях, где не летят снаряды, не взрываются бомбы, отдельное спасибо. Это была передача «Мое время». Меня зовут Евгений Гольцов. В гостях у меня был боец батальона «Донбасс» в 14-16 годах Мирослав Коптыло. Спасибо вам, Мирослав.
Пожалуйста.
А всем
хоть тащи.
Не переключайтесь. Встретимся. Пока.